Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Открытие новой серии аналитических репортажей. Портреты кандидатов на пост президента США. Положение в Ингушетии глазами правозащитников. Беседа о свободной Армении и несвободном Азербайджане. Индексы свободы экономики за 2007 год. И интерактивные детские программы в музеях и выставочных залах России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Вагулина. В Соединенных Штатах продолжается процесс первичных выборов кандидатов на пост президента от обеих партий. Самое крупное событие на этом этапе кампании предстоит 5 февраля, в так называемый «супервторник», когда праймерис пройдут сразу в 22 штатах страны. Часть претендентов после этого отсеются. На этой неделе мы будем говорить о людях, выставивших свои кандидатуры на главный государственный пост США. Сначала о тех, чьи шансы, как показывают опросы общественного мнения, не слишком велики, хотя опросы – это не всегда точный прогноз, и в таких многоликих выборах, как нынешние американские, все может произойти. Портреты кандидатов. Серию рассказов подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
По американским меркам Джон Эдвардс – политик еще молодой. Ему 54 года. Он родился и вырос на юге, в штате Северная Каролина, в семье рабочего текстильной фабрики. Благодаря отличным успехам в учебе и спорте смог поступить в университет и стал юристом. Эдвардс сделал себе имя на исках пациентов к больницам и врачам. Огромные суммы, присужденные его клиентам, пострадавшим от преступной небрежности медиков, превратили молодого адвоката в популярную фигуру и снискали ему репутацию защитника маленького человека от беспредела платной медицины. Дела, которые выиграл Эдвардс, создали прецеденты в судебной практике США. Однако у проблемы есть и другая сторона. Врач платит компенсацию не из собственного кармана. Существует вид страхования от профессиональных рисков. Страховые платежи врач включает в сумму своего гонорара. В результате стоимость лечения растет. Администрация Буша считает, что необходимо ограничить ответственность медиков по таким искам. Тогда и медицина подешевеет. Кроме того, врачи стали избегать риска и отдавать предпочтение простым решениям. К примеру, по всей стране выросло число кесаревых сечений при родах. Этот аргумент сыграл впоследствии негативную роль в политической карьере Джона Эдвардса, особенно учитывая тот факт, что, получая немалый процент от выигранных исков, он стал миллионером. В 1998 году на волне популярности Джон Эдвардс небольшим преимуществом выиграл выборы в Сенат от Северной Каролины. Когда спустя 6 лет подошел срок переизбираться, он решил попытать счастье на президентских выборах. Его популистская риторика имела успех, и на первичных выборах он держался на второй позиции, но отрыв лидера Джона Керри быстро увеличивался, и Эдвардс отказался от борьбы за партийную номинацию, а затем принял предложение Керри избираться в паре с ним в вице-президенты. После поражения Керри вернулся в Сенат, а Эдвардс в Северную Каролину, где возглавил Центр по борьбе с бедностью при местном университете. Одно из самых уязвимых мест Эдвардса – его поддержка войны в Ираке. Причем он был не пассивным заднескамеечником, голосующим молча. Он публично выступал за военное решение иракской проблемы. Об этом Эдвардсу напомнил в своем ток-шоу обозреватель NBC Тим Рассерт. Он дал послушать своему гостю его речь шестилетней давности.
«Моя позиция ясна. Пришло время для решительных действий, чтобы ликвидировать угрозу, которая является оружием массового уничтожения в руках Саддама Хусейна. Я соавтор двухпартийной резолюции, которую в настоящее время рассматривает Конгресс. Режим Саддама Хусейна представляет собой смертельную угрозу Америке и ее союзникам. Мы знаем, что у него есть сегодня химическое и биологическое оружие, что он применял его в прошлом и что он делает все, что в его силах, чтобы увеличить этот арсенал. С каждым днем он все ближе к своей стратегической цели – обладанию ядерным оружием».
Смертельная угроза Америке. Вы по-прежнему верите в это?
Нет.
Почему вы так ошибались?
Потому же, почему ошибались многие другие. Ошибочными оказались наши разведданные, я бы сказал, трагически ошибочными. Помимо этих данных, я обращался к людям из команды Клинтона. Они дали мне независимую информацию об оружейных программах Саддама. И они тоже ошибались. А я на основании этой информации сделал ошибочный вывод. И дело ведь было не только в оружии массового уничтожения. Я помню ход своих мыслей в то время. Да, я был убежден в наличии оружия массового уничтожения у Саддама. У меня был внутренний конфликт, потому что меня беспокоили намерения Джорджа Буша. Я не был уверен в том, что он делает все необходимое для мобилизации международного сообщества на поддержку возможного вторжения в Ирак. И, откровенно говоря, я не знал, что его руководство военными действиями окажется таким некомпетентным. Теперь уже абсолютно ясно, я не должен был давать этому президенту такие полномочия.
Но Рассерт был неумолим. Он показал Эдвардсу еще один фрагмент.
Позвольте мне перенести вас в 2004 год, 10 октября. Вы избирались в вице-президенты. До дня голосования оставалось несколько недель, и вы участвовали в этой программе. Война.
Я помню.
Война к тому моменту шла уже полтора года, и я спросил вас, почему вы голосовали за нее. Давайте посмотрим. Если бы вы знали тогда то, что вы знаете сегодня, что в Ираке нет оружия массового уничтожения, вы бы голосовали за войну с Ираком?
Голосовал бы, если бы даже знал то, что я знаю сегодня. Это было правильное решение дать президенту санкцию на столкновение с Саддамом Хусейном. Я думаю, Саддам Хусейн был очень серьезной угрозой. Я остаюсь при этом мнении. И по этой причине мы считаем оправданным свое голосование за эту резолюцию.
Полтора года после начала войны.
Правомерный вопрос. Могу сказать, что произошло лично со мной. В тот конкретный момент я был захвачен очень напряженной кампанией, которую я считал очень важной для Америки. Когда кампания и выборы закончились, начались проблемы в моей семье. У Элизабет диагностировали рак груди, и это стало нашей основной проблемой. Тогда у меня впервые появилось время обдумать по-настоящему, во-первых, на что я трачу свои силы, во-вторых, о своем голосовании по вопросу о войне. И когда я стал думать о том, что мне необходимо моральное основание для того, чтобы работать над решением таких проблем, как бедность и геноцид, а меня они действительно глубоко волнуют, я понял, что больше не смогу оправдывать свой голос, поданный за войну. Все очень просто. Я нашел удобный случай заявить об этом публично. Так и вышло. Около года назад я сделал это.
Джон Эдвардс упомянул о беде, которая пришла в его семью буквально на следующий день после поражения на президентских выборах 2004 года. У его жены Элизабет обнаружили рак. Эдвардсам сочувствовала вся страна, но они попросили не тревожить их и исчезли из поля зрения публики. Через полтора года стало известно, что болезнь отступила. Элизабет пошла на поправку. Однако стоило Эдвардсу объявить о начале новой президентской кампании, как будто по мрачной иронии судьбы рак вернулся, причем стадия была признана неоперабельной. Тем не менее, Эдвардсы решили продолжать кампанию. Обозреватель CBS Кэти Кьюрик взяла у них на эту тему интервью, которое навлекло на нее обвинение в чрезмерной жесткости и даже жестокости.
Пришел врач. Я сказал, мне нужно знать, мы должны принять трудное решение. Мы знаем, чего мы хотим. Но я должен знать, способна ли Элизабет на это физически. Не сидеть дома и смотреть на меня по телевизору, а ездить со мной по стране, участвовать в кампании. Хватит у нее физических сил на эту необходимую работу. Страна должна видеть и слышать ее. И доктор сказал, да, физически она вполне способна делать это.
Диалог Кэти Кьюрик и Элизабет Эдвардс.
Вы смотрите в глаза возможной смерти.
Разве мы не все в них смотрим?
И думаете при этом, я не хочу лишить страну такого лидера, как мой муж.
Это будет мое наследие, разве нет, Кэти? Лишить этого прекрасного человека возможности служить этой стране? Я не хочу, чтобы меня помнили за это.
В нынешней кампании Джон Эдвардс оказался аутсайдером. Не потому, что он слабый кандидат, а потому, что его конкуренты очень сильны. В ситуации, когда Барак Обама и Хиллари Клинтон обмениваются обвинениями, он зачастую довольствуется ролью статиста. Вот характерный фрагмент из последних теледебатов.
Так что все это политические игры того сорта, к какому мы привыкли.
Минуточку.
Сенатор Эдвардс, позвольте им закончить. Потом я дам вам слово, ладно?
Я только хочу внести ясность. Минуточку.
В этих дебатах есть и третий участник.
Минуту, сенатор Эдвардс, подождите. Против сенатора Клинтон выдвинуты конкретные обвинения. Она имеет право ответить. Затем я дам слово сенатору Эдвардсу.
Я просто хочу прояснить.
Давайте объясните, что вы имели в виду.
Времени у нас еще много, у вас еще будет возможность.
Мы пока еще разминаемся.
Шансы Джона Эдвардса выиграть партийную номинацию остаются скромными. Он, скорее всего, откажется от борьбы после супервторника 5 февраля, когда первичные выборы пройдут сразу в 22 штатах, и картина для него прояснится окончательно. Однако Эдвардс еще может стать вице-президентом. В последние дни появились сведения о том, что Обама в случае своего избрания предлагает Эдвардсу занять пост министра юстиции. Можно не сомневаться, что равноценные предложения поступят и от Хиллари Клинтон. В любом случае, на политической карьере Эдвардса крест ставить рано.
Портрет кандидата-демократа Джона Эдвардса подготовил Владимир Абаринов. В следующем выпуске республиканец Майк Хакоби.